Здравствуйте! У микрофона Дарья Винтер. И сегодня в рубрике «Педагогика для всех» мы продолжаем чтение рассказов из повести Леонида Нечаева «Ожидание друга» или «Признание подростка». Любовь Откидыша. «Ой, если бы они меня любили!» Вот и вырвалось у меня поневоле. «Если бы они меня любили!» Я позволил себе роскошную слабость. Захотел все-таки, чтобы меня любили. И вот на этом пути я дошел до крайности, до последнего шага. Хорошо помню. 5-й класс, урок истории. Что-то о рабах Древнего Рима. И холодная, жуткая мысль, мысль, разверзшаяся, как пропасть. Они мне чужие, совершенно чужие. Я сидел ни жив, ни мертв. Мама с папой чужие. Не знаю, как я доплелся до дому, как взглянул им в глаза. Ненавидя себя, я крутнулся и убежал в ванную. Открыл кран, чтобы думали, будто я моюсь. А сам сидел на краю ванны в отчаянном бездумье. Чужие. Я гнал это слово, изо всех сил старался забыть его. Но оно звучало и звучало в голове. Оно опустошало меня, лишало сил. Я подошел к стене и стал биться об нее лбом, чтобы вышибить это непрошенное, неизвестно откуда взявшееся слово. Но оно въелось намертво. Долго не мог я найти себе места. И вот, наконец, собрался с силами, чтобы отстаивать их перед собой. Как боролся я за них, своих родителей. Я стал заучивать уроки так, что под зубов отскакивало. Стал лихорадочно усваивать несчастные дроби, которые никак у меня не шли. Часами просиживал над синтаксическим разбором предложений, чтобы выправить оценки и доказать, что люблю маму с папой и заслужить их любовь. Я шел к своим родителям кратчайшим путем, шел напролом, непроходимой чащей, больно раня себя сучьями и колючками, не обращая внимания ни на что, ибо ничто не могло меня остановить. Я испортил отношения с учительницей ботаники Верой Евгеньевной, которая преподавала 1-й год после института. Все в классе видели, что ей трудно. И я видел, и помогал ей активностью. Она сразу заметила это, и всегда в минуту беспомощности хваталась за меня. «Саша», — говорила она, когда мы оставались наедине, — «я буду на тебя опираться. Уж ты меня не подводи». И я выручал ее. Однажды я даже подарил ей букетик незабудок. Как она была рада! Я тоже был необыкновенно взволнован и рад. Мы с ней едва не расплакались. Ботаника была единственным, кроме, пожалуй, рисования, предметом, который я любил и который мне сравнительно легко давался. Я с наслаждением рисовал почвенные разрезы, корни, стебли, листы и лепестки, клетки растений под микроскопом, собирал гербарий, отвечал на уроках. 5-ки так и летели ко мне. В классе меня стали уважать. «Человеком становишься», — обронил как-то Павленко. Хвала была глупая. Я и так был человеком. Но все же она мне понравилась. «Любимчик Веры Евгеньевны!» Поддевали меня завистливые девчонки, и мне очень приятно было слышать это. Я так и расплывался в неудержимо счастливой улыбке. Вера Евгеньевна, можно сказать, вдохнула в меня радость жизни, подняла меня как личность. Разве я не понимал, как много она для меня сделала? И вот я, испугавшись того, что Вера Евгеньевна становится мне роднее кровных моих родителей, перестал работать на ее уроках. А на все ее расспросы и подступы отвечал угрюмым молчанием. Я избегал смотреть на нее. Мечтательный взгляд больших голубых глаз, тонкая шея, шляпка-таблетка, делавшая ее до чрезвычайности элегантной, все вызывало во мне острую жалость. Объяснить бы ей, ведь она тоже мучается. Но разве такое объяснишь? Ее жаль. А родители еще жальче. Я ведь ее полюбил. А их тем самым предал. Мне стало безмерно жаль их, нелюбимых, и я с новой силой судорожно бросился их любить. Приехала мама с работы, а я уже в подъезде жду, сумку с продуктами отбираю. Она обрадовалась, благодарит. Никогда ведь такого не было, чтобы я встречать ее бегал. И вдруг, через полчаса, из кухни раздается гневный окрик. «Ты почему опять ведро с мусором не вынес?» «Да я забыл», — исступленно говорю я, а у самого слезы градом. Забился в свою комнату, притих. Действительно, оплошал я с ведром. Права, мама. Но ведь это такая малость в сравнении с тем, что я встречать ее вышел. Неужели она ничуть не оценила то, что я вышел ее встречать? Напряженно думал я. А я ведь так готовился к этому. Так волновался. После этого должно было быть так хорошо. Обидно. Из-за пустяка пропало великое дело. Неужели пустяк дороже счастья? Нет, она просто ничего не поняла. Но шли дни и месяцы, а мои усилия ни к чему не приводили. Я и у папы портфель отнимал, чтоб собственноручно в прихожей поставить. Но папа портфель не давал. Говорил, что это пустяк, что он сам донесет и поставит. Не знал он, что называет пустяком великое дело. И снова я уединялся, чтобы осмыслить все и собраться силами. Просто я не умел любить. Даже подступиться со своей любовью не умею. Какой в учебе, такой и здесь. «Как мне жить такому?» — думал я. «А они? Что же они-то? Где их усилия?» Беспросветные мысли одолевали меня. Но всегда в минуты самого глубокого отчаяния внезапно вспыхивал луч надежды. «Это я отучил их любить!» Я своей долгой-предолгой нелюбовью, они уже и забыли, что такое любить. И я кидался к ним напропалую со всей своей лихорадочной нежностью, обнимал, осыпал поцелуями, плакал и называл родненькими и любименькими. Они в ответ тоже обнимали, целовали меня, но без порыва, без вдохновения. Видно было, что им приятно, но и только. Они были всецело поглощены чем-то своим, думали о чем-то более важном. У них всегда было много забот. Они всегда строили ближние и дальние планы, и в настоящем их просто не существовало. А я пока что жил настоящим. Им было не до меня. А может, думал я, а может, я вовсе не их сын, а подкидыш? Бывает ведь такое? Читал же я о таком. А еще бывает... Берут оставшихся без родителей младенцев и усыновляют их. Я леденел от этих мыслей, опровергал их как мог, но приходил к мыслям еще более ужасным. Да нет, не усыновленный я, и не подкидыш, а откидыш. Я прятался в укромные уголки, в школе забивался на чердак, дома в свою комнату и плакал, давясь слезами. Я хватал накусанную ручку и писал в дневничке горячечные исповеди, обвинения, вопрошания, а потом вдруг сник, стал жить нехотя. Вскоре, однако, борьба моя стала еще острее, еще отчаяннее. Я не знал ни минуты покоя. Я доказывал себе то одно, то другое, то третье. Я преодолевал изнурительные сомнения и предавался новым, нетерпеливым надеждам. Имел ли я право упрекнуть их в том, что они отшвырнули меня от себя? Они кормили, поили меня, обували, одевали, учили. Я всегда был под контролем. Что нового в школе? Какие сегодня оценки? Сделали на завтра уроки? Пообедал ли? Конечно, они никакие не звери, нормальные люди, благополучная семья. Этим особенно гордились родители. Не раз они вменяли себе в заслугу это благополучие. Другие вон, все разводятся, детей сиротами оставляют, а они держатся. Ради меня. Это все было правдой. Но в этой-то правде крылся обман. Этой правдой они отгораживались от меня. Лучше бы они забыли накормить меня. Оставили бы меня на осень в рваных туфлях. Лучше. Зато в какой-то момент спохватились бы. Душа бы их дрогнула. И они загладили бы свою провинность бесчисленными ласками. И это было бы как вода, хлынувшая через плотину, и потоком этим унесло бы меня вместе с ними в невообразимые края. Невообразимые, но существующие. Раз душа о чем-то таком тоскует, значит, что-то такое есть. У Тани Лукьяновой отец разошелся с матерью. Но он приходит к Тане, катается с ней на лыжах, ходит с ней в театр. Дело, конечно, не в этом, но все-таки. Когда мы учились во вторую смену, он каждый день поджидал ее у школы, как настоящий друг. Им было вдвоем хорошо. Они сидели на скамейке, разговаривали, мечтали, и им было хорошо. Таня рассказывала мне об этом, а я радовался. Вот оно, невообразимое. Многое был бы я готов терпеть, когда бы выбранное сердцем мгновение припали мы друг к другу. Я и мама, я и папа. И замерли бы, словно на целую вечность, все прощая друг другу, как можно прощать только в таком безмолвном порыве. Какие камни отпадали бы при этом прочь от наших душ, как легко становилось бы. Мне казалось, что это те мгновения, ради которых и живут люди. Мое сердце всегда было готово к такому порыву. И, может быть, меня подвело нетерпение. Я отшатнулся даже от Тани, ради того, чтобы отдать все свои чувства родителям. Никогда не забуду тот вечер. Таня тогда заметила, что я с больными моими ногами шел домой старательно и радостно. О да, это было именно так. Досадуя на боль, я старался ступать и быстро, и осторожно. И я шел радостно, так как в тот вечер замыслил нечто решительное — бросок к счастью. Таня сказала тогда: «Кроме меня у тебя никого нет». Я слишком хорошо знал, о чем она говорит. Она говорила невозможную правду, которой я боялся больше всего на свете, и говорила другую правду обо мне и себе. Но я запретил ей и себе, я отшатнулся, убежал, чтобы тотчас опровергнуть то, что она сказала о моих родителях. Придя в тот вечер домой, я первым делом вынес ведро с мусором. Затем торопливо сходил за хлебом и за молоком. Успел даже кое-что из уроков сделать. Словом, в тот вечер все у меня было предусмотрено. Я сел на диван и стал ждать маму с папой. После того, как Таня рассказала мне о своем отце, я только и мечтал о невообразимом. Мы все сядем на диван, не у телевизора, не за газетами, а так, чтобы, как говорит бабушка, тихий ангел пролетел, так, чтобы унестись вместе в невообразимые края. Пришли родители. Мама тотчас устремилась на кухню, выложила в холодильник продукты. Потом нашла какие-то дела в спальне. На мой зов она, зная, отвечала: «Сейчас я». Папа включил телевизор и сел на диван. Я выключил телевизор и объявил недоуменно глядящему папе: «Знаешь, что я придумал? Только надо сначала маму позвать». Привел за руку маму, усадил на диван, сам сел между ней и папой, обнял их. Это были, может быть, самые страшные минуты в моей жизни. Я молчал, и они тоже молчали. Вскоре молчание стало неловким. И только я хотел что-то произнести, как на мое несчастье запахло жженым линолеумом. Мама оставила в спальне утюг на полу. Лицо у меня скривилось. Родители ощущали, что в данную минуту вершится что-то очень серьезное, серьезнее даже пожара в квартире. И это еще удерживало их в моих объятиях. Но все же они думали уже только об утюге, а я, чувствуя и зная это, почти зло держал их, а потом отпустил и, дрожа и захлебываясь слезами, попросил: «Погладьте меня, пожалуйста». тот вечер, в ту ночь, душа моя словно задохнулась. Не мог я ни о чем думать, сил не было. Лежал неподвижно в постели, смотрел в темноту и даже не замечал, что руки и ноги у меня ледяные. Хоть я и клял, и ругал себя на следующий день, легче мне от этого не стало. Напротив, стало еще ужаснее, чем ночью, так как отчаяние было уже осознанным. Я вспомнил, что отказал в дружбе Вере Евгеньевне, что, можно сказать, ради любви к родителям отрекся от наметившегося своего становления в классе, когда одноклассники стали уважать меня за успехи по ботанике. Вспомнил, что убежал от Тани. Вспомнил и подумал, что это были роковые шаги, но они не привели к желанной цели. Конечно, мама с папой всего этого не знали. Но разве об этом расскажешь? Разве объяснишь, как случилось, что я ради них старался учиться одновременно лучше и хуже? Расскажешь ли о том, что было между мною и Таней Лукьяновой?